С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Годовщина августовского путча. Саммит североамериканских государств в Канаде. Римас Туминас стал новым художественным руководителем театра имени Вахтангова. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к главной исторической теме сегодняшнего дня. Тема российская и, хотя и звучит как историческая, конечно же, очень актуальная. И политически причем актуальная. 16-я годовщина подавления августовского путча 1991 года прошла в этом году почти незаметно. Официальных мероприятий по этому поводу запланировано не было. А на Ваганьковском кладбище, где похоронены погибшие защитники Белого дома, собралось всего несколько десятков человек, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Участник обороны Белого дома в 1991 году, государственный секретарь при президенте России, член Совета Федерации от Нижегородской области Геннадий Бурбулис сожалеет, что с каждым годом о путче в России вспоминают все реже.
С одной стороны, я радуюсь тому, что ничего подобного уже 16 лет с нами не происходит. А с другой стороны, я постоянно убеждаюсь, что уроки 91-го года и оценка путча, она не получает той человеческой и исторической адекватности, той правды жизненной, если угодно, научной истины, которой бы хотелось. Обращаю внимание на ежегодные опросы социологического сообщества Центра Юрия Левады. Я вижу, какова тенденция. Люди все больше и больше рассматривают те события с позиции жизненного нейтралитета и все меньше и меньше осознают, что в августе 91 года путчисты к нашей общей коллективной беде они сделали необратимым распад нашей Родины, Советского Союза. Они практически подвели черту под очень трудными и сложными попытками обновить союз через новый союзный договор. Путч в августе – это политический Чернобыль советской милитаризованной административной системы.
21 августа 1991 году вице-президент России Александр Рудской вылетел в Крым, чтобы освободить и доставить в Москву президента СССР Михаила Горбачева, находившегося под арестом в президентской резиденции в Форосе. Этот перелет запомнился Рудскому больше всего.
Это забыть невозможно, потому что сложно было и заполучить самолет, полететь туда в Форос, и вы знаете о тех событиях, которые происходили в Форосе, какие команды давались для того, чтобы не принимать этот самолет. Поэтому, вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития, потому что непонятно, чем бы могло все это закончиться, когда в Москву введена была боевая техника, войска, поэтому ситуация была очень драматичная. В памяти вот такие сюжеты, они сгладятся не могут.
Хотя в августе 91 года Рудской был одним из самых активных участников обороны Белого дома и разгона путчистов, сейчас он отмечает, что люди, организовавшие ГКЧП, руководствовались, по его мнению, не собственными интересами, а интересами государства так, как они их понимали.
Те, кого называется тогда и сегодня ГКЧП, люди стремились защитить не собственные интересы, а сохранить страну. Вот вопрос, как это они делали и что от этого получилось, это как бы тема другого разговора. Поэтому к тем людям, которых сегодня называют ГКЧПистами, они некоторые чуть ли не считают не врагами народа, это неправильно. Почему? Потому что люди пытались сохранить Советский Союз, имеют определенные заслуги, участники Великой Отечественной войны, люди, прошедшие, ну, скажем, суровую школу жизни. Поэтому они старались сохранить любым путем Советский Союз. Спустя вот 16 лет мы можем себе задать вопрос. Вот после развала Советского Союза, кто стал жить лучше? Да практически никто не стал лучше жить. Как готовился новый союзный договор под руководством Михаила Сергеевича Горбачева, это тоже мы все знаем. Если была принята правильная форма союзного договора, то есть республикам были представлены политические и экономические свободы, мы бы получили бы и дополнительные места в Организации Объединенных Наций. И я вам скажу, не перешло бы это все в такую тяжелую, скажем, скажем, для страны драму. Мы взяли собственный дом, который был создан исторически, взяли и развалили, вместо того, чтобы уточнить союзный договор и произвести его подписание.
После подавления путча члены ГКЧП были посажены в тюрьму по обвинению в измене родине, но вскоре амнистированы. До сих пор некоторые участники ГКЧП ведут активную деловую и общественную жизнь. Три дня путча кардинально изменили экономическое устройство и политический строй России, уверен президент Фонда социальных и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Я недоумеваю над теми людьми, которые говорят о том, что провалились реформы, провалилось либеральное движение. На самом деле люди должны понять, что мы сегодня живем в другой стране только благодаря тому, что это произошло в 90-е годы. К сожалению, не всегда по нашей инициативе, это и в том числе и по ошибкам, которые сделало чиновничество Советского Союза, когда ввело танки в Москву, это ускорило события, сделало их на самом деле трагическими. Если бы этого не произошло, ГКЧП, то, может быть, мы бы развивались труднее, в большей, так сказать, внутренней борьбе, но я думаю, что движение было бы, конечно, в эту же сторону.
Как вы считаете, были ли у ГКЧПистов хоть какие-то малейшие шансы на победу тогда, в 91-м?
Думаю, что были. Если бы, скажем, внутри у них не произошло раскола, особенно среди военных, если бы военные сами не жаждали перемен в стране, то, думаю, могло получиться, потому что они все были очень связаны с дисциплиной и корпоративной связью.
Горячее стремление отстоять демократию обернулось жертвами. Как вы считаете, не сворачивает ли сегодня Россия с демократического пути?
Я думаю, не сворачивает. Просто наша власть приспосабливается к новым условиям для того, чтобы, с одной стороны, более жестко проводить реформы, с другой стороны, так сказать, постараться максимально не упустить того, что уже было достигнуто.
Это было мнение президента Фонда социальных и интеллектуальных программ Сергея Филатова. Ну, а нынешняя молодежь, судя по данным социологов, знает о путче 1991 года в основном по документальной хронике, которую, кстати, телеканалы демонстрируют все реже и реже. Согласно результатам опросов, 48% россиян считают августовские события всего лишь эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны, говорит социолог Левада-центра Олег Савельев.
24% россиян считают, что это трагические события, имевшие гибельные последствия для страны и народа. 10% называют эти события победой демократической революции, покончившей с властью КПСС. 18% не имеет определенного мнения по отношению к этим событиям. В этом году сообщило 8% россиян, что их симпатии были тогда на стороне ГКЧП. На стороне Ельцина и демократов был 21%. Не успели разобраться в ситуации треть россиян, и в то время были еще ребенком около 20% россиян.
Это был социолог Левада-центра Олег Савельев. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Зарановском районе Ингушетии обстреляна автомашина с сотрудниками местного ОМОНа. Ранен сержант милиции. На автотрассе Москва-Дон сегодня утром произошли сразу несколько аварий. Погибли 4 человека. На шоссе столкнулись более 30 машин из-за плохой видимости. Ураган Дин обрушился на побережье Мексики. Скорость ветра достигает 260 км в час. Судебная экспертиза подтвердила, что новосибирские ученые-физики Олег и Игорь Минины разгласили государственную тайну, заявила ФСБ России. Суд карельского города Кондопога огласил обвинительное заключение по делу о массовых беспорядках. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И, возвращаясь к сегодняшней исторической теме, собственно, событию. Это годовщина августовского путча. Мы сейчас об этом подробно говорили. И был репортаж нашего корреспондента Ольги Вахоничевой. Еще подробнее об этом мы будем говорить в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. Ну и, конечно, затронем эту тему в обзоре свежих европейских газет. Итак, европейская пресса. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что в этот, в общем, памятный день пишут о России европейские газеты?
Ну, я обратил внимание на несколько публикаций, связанных с историей нынешней, историей трансформации российской власти. И вот в этом отношении мне показалась очень интересной такая довольно саркастическая заметка члена британского парламента, он консерватор, Майкла Коува, который периодически публикует свои колонки в Лондонской Таймс. Сегодня он пишет о публикации фото полуобнаженного Путина на отдыхе. Я просто приведу несколько цитат. Первое. Это была, пожалуй, самая отважная и дерзкая демонстрация политической самоуверенности российского лидера со времен пакта Молотова-Риббентропа.
Ну, Молотов, кажется, в полуобнаженном виде, по крайней мере, не появлялся на
странице газеты. Да, и Риббентроп тоже. Но, тем не менее, вот, значит, как поясняет свою мысль Коув. По его мнению, тщательно отредактированный показ натренированных путинских форм – это прежде всего силовая борьба. Влад, таков фамильярно именует Владимира Владимировича Путина, показывает нам, что в отличие от нездорового Запада, российские лидеры остаются физическим олицетворением силы и энергии своей нации, этаким классическими чемпионами, подобными тем римским императорам, которые отстаивали свое право на власть на поле боя и даже на ринге гладиаторов. В этом отношении его позерство с показом обнаженного торса соответствует общему культу Путина как доминантного самца своей нации, вожака стаи.
В этом что-то есть уже от императора Нерона, если говорить об императорах, которые с гладиаторами сражались на арене.
И вот еще на ту же тему, как бы, ну не на обнажение уже, а на политическую тему. В европейском выпуске International Herald Tribune статья профессора истории из Йельского университета Пола Кеннеди о беспокойстве, которое вызывает на Западе нынешняя политика российского руководства, демонстрирующего, по словам Кеннеди, свою возрастающую мощь и независимость. Тоже цитата. «Приток нефти долларов придает Кремлю уверенность для проведения решительной внешней политики. Что он делает до сих пор безнаказанно ввиду целого комплекса глобальных обстоятельств, которые связали руки Соединенным Штатам, отвлекли внимание Китая и Индии и придали громадный вес всем нефтедобывающим странам в мире». Конец цитаты. Нынешнюю внешнюю политику Кремля Кеннеди именует трубопроводной дипломатией. Она, по его мнению, стала пугающе эффективной. В том же ключе впечатляет его и внутренняя политика президента Путина, направленная на укрепление националистической, по словам Кеннеди, гордости. Он считает, что если цены на нефть резко упадут, то могут провалиться и усилия Путина по возрождению российского национализма. Но продуманность и связанность путинской политики, направленной на реставрацию российской гордости и сила сверху вниз и снизу вверх, не вызывает у автора статьи в International Herald Tribune никаких сомнений.
Ну, а кроме российских тем, какие еще любопытные
ну,
есть?
Ну, довольно много серьезных, я бы сказал, публикаций по поводу недавно прошедших в Казахстане досрочных выборов, и авторы этих публикаций весьма критично рассматривают эти выборы. В выходящем в Швейцарии аналитическом издании ISN, принадлежащем Цюрихскому центру исследований в области безопасности, сообщается о разочаровании казахстанской оппозиции, которая, я цитирую, «несмотря ни на что надеялась, что президент позволит выборам пройти достаточно свободно, и некоторые ее кандидаты смогут пройти в парламент. Надежды не оправдались. Президент получил полную власть над парламентом».
Спасибо, Владимир. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. Мы встретимся с Владимиром через 2 часа и поговорим о свежих публикациях уже в американской прессе. Продолжим международные темы. В Канаде сегодня завершается саммит североамериканских государств. Главные темы – экономическое сотрудничество, проблемы иммиграции, некоторые вопросы международных отношений. Вчера в городке Монтебелло, где проходит саммит, леваки устроили шумные протесты. О повестке встречи корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рулов.
С одной стороны, премьер-министр Канады Харпер и президент Мексики Кальдерон разделяют консервативные рыночные взгляды Буша, но с другой остаются нерешенными некоторые старые проблемы и появились новые. Например, Канаду не устраивает, что на границе ужесточен паспортный контроль для канадцев, посещающих Соединенные Штаты. Возник вопрос о правах на северо-западный путь через Арктику. В отношениях с Мексикой никак не может найти решение проблемы нелегальной миграции. И все же главными вопросами саммита являются более широкие вопросы экономического процветания 3 стран Северной Америки, создавших Союз свободной торговли НАФТА. А это зависит от безопасности границ, от успеха конкуренции с такими быстро развивающимися экономическими гигантами, как Китай и Индия, от решения энергетической проблемы. Тем не менее, никаких значимых соглашений ни по одному из этих вопросов на саммите не ожидается. Так, во всяком случае, считает эксперт по прикладной экономике, профессор университета Джонса Гопкинса в Балтиморе Стив Ханки. Это регулярно проводимый раз в 3 года североамериканский саммит, более или менее формальная встреча, призванная показать, что хотя для Соединенных Штатов главными проблемами остаются война в Ираке и глобальная война с терроризмом, отношения с соседними странами не являются для Белого дома малозначимыми. Проблему нелегальной миграции и экономического развития Мексики никакой саммит решить не может, пока сами мексиканцы не проведут у себя коренные реформы. Проблема в том, что мексиканская экономика является по большей части социалистической, управляемой правительством. Более 30% всей рабочей силы страны зарабатывает себе на жизнь в Соединенных Штатах. Политики не хотят либерализовать экономику. Например, нефтяная промышленность страны национализирована. Иностранцам не разрешается участвовать в добыче и переработке нефти. В результате нефтяная промышленность Мексики совершенно неэффективна. Профессор Ханки сказал, что поскольку проект иммиграционного закона, предложенного Бушем, не был принят в Конгрессе, президенту ничего не остается, как усилить контроль на границе с Мексикой, активизировать депортацию нелегалов, заставить работодателей не принимать на работу нелегальных иммигрантов. Еще одна проблема в том, что через Мексику пролегает главный транзитный путь переброски наркотиков из Южной Америки в Соединенные Штаты. Белый дом работает сейчас над пакетом помощи Мексике и ее президенту Кальдерону в борьбе с наркотрафиком. Об этой помощи, возможно, будет объявлено на проходящем саммите.
Ян Рунов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. Тема эта социальная и очень острая. Служба занятости, представители молодежных общественных организаций, а также специалисты крупных рекрутинговых компаний Екатеринбурга проанализировали итоги традиционной летней кампании по трудоустройству молодежи. По статистике, лишь каждый третий выпускник учебного заведения на Урале обретает работу с первой попытки. И виноваты не только потенциальные работодатели. Начинающие работники требуют слишком большую зарплату, при том, что опыта у них, конечно же, еще нет. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Работу найти можно, уверены те, кто сейчас помогает найти работу другим. Студентка Горного университета Елена Валеева сейчас занимается именно этим в университетском центре содействия занятости. Объясняя суть своей работы, милая девушка употребляет слова «найти вариант» и «ткнуть», и даже жестче.
Да, есть люди, которые на самом деле сразу находят работу, которые долбают и долбают стены, извините за грубость, и проламывают ее. А есть, которые не могут этого сделать. Я сама была такая студентка до 3-го курса, я ничего чем не занималась. Я просила своих знакомых, устройте меня на работу, я хочу работать. Ты хочешь работать? Иди официанткой. Нет, я так не хочу. Я хочу вот это. Мне задавали вопрос, а что ты можешь делать для этого? Я, я не знаю. Ну и в конце концов наступило время, период, когда я пошла на работу, пошла на грязную работу. Потом уже я начала понимать, что я могу делать и что, вот как девушка сказала, действительно вкладывать для этого.
Инфантилизм – основная претензия к молодым соискателям работы со стороны престижного бизнеса. Большинство привлекательных вакансий предназначены для сотрудников с опытом работы. Где его взять? На этот вопрос есть ответ у руководителя молодежной организации «Дружина» Иннокентия Григорьева.
Мы опираемся на опыт зарубежный, европейский, где добровольческое движение, оно успешно только потому, что оно организовано. Мы волонтерство именно рассматриваем в первую очередь как получение опыта. И тот же бизнес, который говорит, мне нужны, значит, там активные, целеустремленные и так далее, они должны помогать обществу создавать те структуры, где эта молодежь может эти навыки получать.
Представитель регионального отделения Российского союза молодежи Вадим Некрашевич уточнил, какие именно общественные институты способны воспитывать молодежь в соответствии с запросами бизнеса и государства.
Когда государство, бизнес говорят, нам нужны такие люди, вам нужно, соответственно, вы должны заниматься. Может быть, не самый, конечно, удачный пример, но, допустим, в советское время была определенная достаточно четкая система воспитания молодежи. Хорошая, плохая, мы сейчас не об этом. И надо было умудриться не вписаться в эту систему. Сейчас, когда, допустим, тоже государство говорит, почему молодежь зрелая недостаточно, а что при этом государство в это вложило? В среднем по России в общественных молодежных объединениях на сегодняшний день 2% молодежи. По Свердловской области чуть лучше, по-моему, 4%. Государство на сегодняшний день всерьез этим не занимается, оно даже не имеет закона о молодежи или о молодежной политике. Я не имею в виду политические молодежные организации. У них объективно есть одна единственная цель – поставка электората.
На этом круглом столе представителей РСМ и волонтерского движения с их подходом к воспитанию кадров. Сторонники жесткого метода с элементами борьбы за выживание держали за оппозиционеров. Наталья Мегрина, тренер компании «Бизнес-мастер СНГ», говорит, что с некоторых пор перестала помогать искать работу знакомым и друзьям. Отношения, основанные не только на бизнесе, никого не приводили к желаемым результатам. Тоже отсутствие результата гарантировано, если не прекратить входить в положение нынешней молодежи и нянчиться с ней, объясняет бизнес-тренер Наталья Мегрина.
Я достаточно негативно отношусь, когда выражаются различные чувства жалости по отношению к молодежи. На самом деле, чем больше и дольше мы будем людей жалеть и вводить их в положение, тем меньше у них будет повода меняться и работать над собой.
Согласно данным Росстата, самый большой процент безработных в России сегодня приходится на молодежь до 24 лет. Почти каждый пятый безработный – молодой человек. В Свердловской области списки молодых безработных легче всего покинуть, если принять предложение о работе официантом, оператором автомата печати фотографий в ночную смену, барменом в кинотеатре или мойщиком машин, если уже исполнилось 18 лет. Испытавшие такую удачу говорят, что сталкиваются с двумя основными проблемами. Непредсказуемый график работы из-за постоянных замен уволенных сотрудников и, самое главное, неготовность хозяев бизнеса платить регулярно и вовремя. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаемся к сегодняшней исторической дате. Сегодня годовщина подавления августовского путча 1991 года. Мы об этом подробно говорили в начале этого часа. Будем говорить в итоге выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве. А в 19 часов в программе «Время гостей» об этой исторической дате будут беседовать Юлий Гусман и ведущий программы Владимир Бабурин. Программа «Время гостей» 7 вечера по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономики и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии обстреляна автомашина с сотрудниками местного ОМОНа, ранен сержант милиции. В Шалинском районе Чечни подорвался на мине автомобиль с сотрудниками ОМОНа из Псковской области. Два ОМОНовца тяжело ранены. На автотрассе Москва-Дон сегодня утром произошли сразу несколько аварий. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. На шоссе столкнулись более 30 машин, судя по всему, из-за плохой видимости. Ураган Дин обрушился на побережье Мексики. Скорость ветра достигает 260 км. км в час. Эвакуированы туристы и местные жители с курортов на полуострове Юкатан. Закрыты нефтяные платформы в Мексиканском заливе. Судебная экспертиза подтвердила, что новосибирские ученые-физики Олег и Игорь Минины разгласили государственную тайну, заявила ФСБ России. Заключение сделано в связи с расследованием дела о публикации их монографии «Институт прикладной физики, научные школы и технологии». Суд карельского города Кондопога огласил обвинительное заключение по делу о массовых беспорядках. 12 местных жителей обвиняются в участии в погромах и поджогах имущества выходцев с Кавказа и городской собственности. МВД России не исключает, что видеозапись убийства двух человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана, распространенная недавно в интернете, была смонтирована. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 21 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
21 августа 1956 года. В Нью-Йорке состоялся предварительный просмотр американского фильма «Война и мир». Своими впечатлениями о картине делится дочь Льва Толстого Александра Львовна.
Американская кинематографическая фирма Paramount ставит по всей Америке один из самых больших фильмов, когда-либо показанных на экране – «Война и мир» Толстого. Фильм идет 3,5 часа, и постановка его стоит $6 миллионов. В массовых сценах участвует около 15 тысяч человек. На открытие фильма приглашены 5000 гостей. Все находящиеся в Америке внуки Толстого. А меня просили, как единственная еще оставшаяся в живых дочь его, в начале представления сказать небольшую речь. Несмотря на то, что кое-что в изображении нашей русской жизни не совсем правильно, фильм производит очень сильное впечатление. Гений Толстого, его отношение к политическим событиям, его любовь к человеку и к русскому народу отображается в каждой сцене.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Но больше всех трогает Платон Каратаев. Платон Каратаев не умеет рассуждать, но все его существо проникнуто любовью к людям, лаской и добротой ко всему его окружающему. «Эй, соколик, не тужи! Час терпеть, а век жить!» утешает он Безухова, когда они вместе попали в плен к французам. Трудно удержаться от слез, когда видишь на экране, как постепенно Платон Каратаев все отстает от партии пленных, не в силах уже больше идти. Он садится под березку, молится Богу, крестится, раздается выстрел. Я очень счастлива, что фильм этот будет показан миллионам и миллионам во всем мире, так как я уверена, что он произведет на всех сильное впечатление. Посмотрев его, иностранцы гораздо ближе подойдут к русским людям, но главное поймут то вечное, единственно ценное, то, чем веками жил русский народ, их любовь к родине, к свободе и глубокую веру в Бога.
У микрофона «Радио Свобода» выступала Александра Толстая. 21 августа 1956 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Продолжим культурные темы. Новости культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
В четверг, 23 августа, к 200-летию запрета работорговли в Великобритании, в Ливерпуле откроется Международный музей рабства. В XVIII веке этот британский порт играл ведущую роль в перевозке и транспортировке рабов в Северную Америку. В 1999 году городской совет Ливерпуля официально извинился перед потомками рабов и назвал роль порта в работорговле позором. Китайский актер, мастер восточных единоборств Джет Ли выразил сожаление, что голливудские фильмы, в которых он снимался, не показывают на родине. В частности, китайская цензура запретила картину «Ромео должен умереть», снятую в 2000 году. Среди героев ленты есть гангстеры, хотя сам Джет Ли играет положительную роль. Цензура также запретила картину «Поцелуй дракона», поскольку в этой ленте китайский полицейский, которого играет Джет Ли, убивает других персонажей, живущих за границей. Китайские власти тщательно проверяют содержание иностранных картин. Ежегодно на экраны страны выходят не более 20 зарубежных фильмов. Радиоведущий британской станции «Токспорт» Майк Мендоса временно отстранен от эфира. В ходе передачи он напрямую связал гомосексуализм и педофилию. Другой ведущий назвал гомосексуализм извращением, но по настоянию руководства радио впоследствии принес извинения. Руководство радио признало подобные замечания неприемлемыми. С требованием наказать радиоведущих выступил правительственный комитет теле- и радиокоммуникаций. Впервые после окончания Второй мировой войны витражи Кентерберийского собора на юге-востоке Англии будут извлечены из рам и промыты. Всего в готическом соборе 14-15 веков 200 окон. Из них витражи покрывают 1100 квадратных метров. 430 квадратных метров витражей изготовлены средневековыми мастерами. Собор является резиденцией архиепископа Кентерберийского, главы англиканской церкви. Автор романа «Убит пересмешника», американская писательница Харпер Ли, избегающая публичных выступлений и интервью, произнесла одну фразу на церемонии в Алабамской академии почета. Академия создана для чествования выдающихся алабамцев, и проживающая в этом штате Харпер Ли является ее членом. В ответ на шутливую реплику президента Академии «Мне кажется, госпожа Ли хочет что-то нам сказать», писательница ответила: «Лучше промолчать, чем показаться дурой». Молодые афроамериканцы и американцы латиноамериканского происхождения чувствуют себя менее счастливыми, чем прочие их молодые соотечественники в Соединенных Штатах. Опрос провели агентство Associated Press и телекомпания MTV. Около 1300 опрошенных написали в анкетах о различных аспектах жизни, в частности, об отношениях с родителями, сексуальных контактах, отношениях с друзьями, учебе и работе, финансовых проблемах и так далее.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А мы продолжим разговор о культурных событиях. В театр имени Вахтангова пришел новый художественный руководитель. Им стал знаменитый литовский режиссер Римас Туминас, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Сбор труппы в театре имени Вахтангова начался минутой молчания. Театр осиротел. Ушел из жизни его лидер Михаил Ульянов. Несколько лет тому назад Михаил Александрович сам заговорил о том, чтобы уступить занимаемую должность другому человеку. Ее предлагали Роберту Стуруа из тбилисского театра «Шата Руставели» и Римасу Туменусу из вильнюсского «Малого театра». Переговоры длились почти 2 года. Наконец, Римас Туменус согласился. Туменус закончил не Щукинское училище, но ГИТИС. Он выпускник курса Марии Осиповны Кнебель. Поставленные им в Литве спектакли постоянно привозил в Петербург фестиваль «Балтийский дом». Многие из них чуть позже играли и на гастролях в Москве. Римаса Туменуса приглашали на постановку и московские театры. Несколько лет в репертуаре «Современника» держится «Играем Шиллера», в котором Марина Ниелова и Елена Яковлева играют Елизавету Английскую и Марию Стюарт. А в театре имени Вахтангова Римас Туменус поставил «Ревизора». В роли Городничего занял Сергея Маковецкого. Вроде бы особой необходимости в представлении режиссера не было, но протокол есть протокол. И глава Роскультуры Михаил Швидкой держал речь перед прославленными актерами.
Мы искали художника, который, с нашей точки зрения, способен дать новый импульс великому театру, театру выдающихся артистов, которые работают в нем, и, я надеюсь, получат удовольствие от работы с вами.
Римас Туменус говорил долго, почти полчаса. Он хочет ставить классику и начнет с Шекспира, с одной из двух пьес «Ричард III» или «Троил и Крессида». Далее Туменус предложит к работе пьесы Ибсена, Ануя, Беккета, Гальдони, Аристофана, Островского и инсценировки Достоевского.
Я согласился с вами работать от любви к вам, которая зародилась, к любви как к женщине, Всегда ваш театр был похож на прекрасную даму, которой бы хотелось заговорить, но она недоступна. Она всегда легкой иронией смотрела на все происходящее.
Римас Туменос сам уподобил себя мужчине, пришедшему искать взаимности прекрасной женщины. Так и принц Калаф явился в царство Турандот. Сумеет ли он разгадать загадки принцессы? Покажет следующий сезон. В сказке цена вопроса – жизнь Калафа. В реальности – только продление контракта. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня мой коллега Данила Гальперович.
После недавней перепалки российских академиков с православной церковью исследователи, наблюдающие за схваткой со стороны, решили еще раз проверить, насколько религиозен и православен народ российский. Обозреватель Сергей Черняховский на сайте «Газета.ру» проанализировал данные социологических опросов Левада-центра на религиозные темы за последние 5 лет. Цифры, по словам Черняховского, веселят и огорчают одновременно.
Церкви, конечно, виднее, можно ли быть православным и никогда не посещать храма Божьего. Но со стороны, как кажется, если и можно себе представить не ходящего в церковь кальвиниста, то не посещающий церковь православный, ну это что-то совсем странное. Как, впрочем, и православный, посещающий церковь даже не каждый месяц. Есть в данном опросе и другие интересные цифры. Например, был вопрос, ходите ли вы к причастию. Так вот, в 2002 году на него отрицательно ответили 61% при 65% православных. Причащаются не реже раза в месяц 2%, несколько раз в год 6%, раз в год и реже 10%. А еще, и это полная феерия, 21% не смог ответить на вопрос. То есть просто не знали, причащаются они или нет.
Сергей Черняховский очевидно дает понять, что если авторитет церкви не силен, а она настаивает на своей популярности и важности, это означает, что православной церкви просто нужна власть, в том числе и административная.
Возникает обоснованное предположение, что церковники не наращивают, а теряют авторитет в обществе, и их нарастающее требование к государственно-правовому закреплению их роли в жизни общества свидетельство некой внутренней паники, ощущения утраты своих позиций. Признание того, что моральный авторитет недостаточен для поддержания своего положения, что нужны юридические директивные нормы, которые поставят церковников и над обществом, и над моралью. Нет на деле никакого доминирования православных в российском обществе. Есть клирики, есть церковники, есть спекулирующие на этом политики. Если конституционно закреплен светский характер государства, значит конституционно закреплен и светский характер общества. Светское российское общество долго терпело неполиткорректное поведение церковников, но оно может на него и начать отвечать. Уверение церкви в том, что в стране доминирует православие – миф.
Однако, тем не менее, самоидентификация людей по религиозному принципу происходит, и социолог религии Николай Митрохин полагает, что здесь религиозное предложение встречает националистический спрос.
Значительная часть аппарата церкви и верующих довольно однозначно настроены в политическом отношении. Церковь стала для них прибежищем после 93 года, особенно активно, когда русский национализм, его такой агрессивной интерпретации черносотенного плана, сошел с политической орбиты, показав свою несостоятельность и малую поддержку населения. Но в церкви эти люди ощутили себя адекватно, охотно влились в ее ряды и заняли многие позиции, особенно в сферах, которые касаются формулирования и пропаганды какой-то церковной идеологии.
Надо сказать, что антиклерикалы в остроте ответа религиозным людям тоже не стесняются. На одном из критикующих церковь интернет-сайтов представлена молитва «Отче наш», каждая строка которой отмечена либо копирайтом, либо знаком «Торговая марка». Данила Гальперович, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии обстреляна автомашина с сотрудниками местного ОМОНа. Ранен сержант милиции. На автотрассе Москва-Дон сегодня утром произошли сразу несколько аварий. Погибли 4 человека. Ураган Дин обрушился на побережье Мексики. Скорость ветра достигает 260 км в час. Судебная экспертиза подтвердила, что новосибирские ученые-физики Олег и Игорь Минины разгласили государственную тайну, заявила ФСБ России. Суд карельского города Кондопога огласил обвинительное заключение по делу о массовых беспорядках. МВД России не исключает, что видеозапись убийства двух человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана, распространенная недавно в интернете, была смонтирована.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим новости новостями экономики. О них расскажет мой коллега Сергей Сининский.
Государственная компания «Российские железные дороги» объявила о снижении с 1 сентября на 22% тарифов на проезд по территории России в поездах дальнего следования. Действующая система предусматривает разные базовые ставки тарифов для каждого из 18 неравномерных периодов времени в течение одного года. Следующий такой период начнется 1 октября. В правительстве России обсуждается идея создания единой государственной корпорации, которая будет иметь фактически монопольное право закупки у производителей лекарств льготникам для их последующей продажи в регионах через своих партнеров в рамках государственной программы дополнительного лекарственного обеспечения. Общая численность населения России за первые 6 месяцев 2007 года сократилась на 190 тысяч человек и составила к 1 июля 142 миллиона. Такие данные представила сегодня Федеральная служба статистики. Сокращение общей численности населения страны в первом полугодии оказалось почти вдвое меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года. На фондовых рынках стран Азии котировки акций компаний во вторник вновь повысились. В Японии, Китае и Гонконге рост составил примерно 1%. В Европе фондовые индексы к середине торгов сегодня повысились примерно на 0,2% после роста в понедельник на 1%. Главной причиной роста рынков эксперты по-прежнему называют объявленное в пятницу решение Центрального банка США о снижении одной из базовых процентных ставок в стране по собственным кредитам коммерческим банкам, чтобы не допустить сокращения объемов ликвидности на межбанковском рынке. Парламент Чехии обсуждает сегодня проект налоговой реформы в стране. Он предусматривает, в частности, введение с 2008 года единой ставки подоходного налога для граждан на уровне 15% вместо нынешней прогрессивной его шкалы и дальнейшее снижение ставки до 12,5% в 2009 году. В России действующая единая ставка подоходного налога 13%. Среди стран региона самая низкая ставка этого налога в Грузии 12%. Кроме того, правительство Чехии предлагает законодателям одобрить планы снижения в течение 3 лет ставки налога на прибыль компаний и предприятий с нынешних 24 до 19%. В России действующая ставка налога на прибыль 24%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.74, на завтра 25.84, к евро на сегодня 34.73, на завтра 34.82. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Сергей Сининский, новости экономики. И еще одна новость, имеющая прямое отношение к экономике. В подмосковном городе Жуковске открылся международный авиакосмический салон «МАКС-2007». Посетителям представили более 200 летательных аппаратов, в частности, российский космический корабль, который должен сменить нынешние корабли серии «Союз», а также суперсовременный истребитель МиГ-35. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
8-й международный авиационно-космический салон «МАКС-2007» продлится до 26 августа. В нем участвуют почти 800 компаний из более чем сотни государств. Эксперты утверждают, что бизнес итоги «МАКСа», как и в прошлый раз, легко укладываются для российских производителей в схему «военный экспорт» и «гражданский импорт». Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров объясняет, какие новинки «Рособоронэкспорт» представит на «МАКСе-2007».
В области военные товары, да, будут новые. Это МиГ представит МиГ-35, машину, которая является глубокой модификацией МиГ-29. Это практически новый истребитель переходного поколения. и МиГ-29 корабельного базирования, который делается по заказу Индии. И то, и другое будет демонстрироваться у нас здесь в России впервые, хотя МиГ-35 уже демонстрировался за рубежом. Что касается Сухого, то они тоже представят пока на земле свои новейшие истребители Су-35, это тоже переходное поколение, тоже ориентированное на экспорт. И я думаю, вот эти вот, так сказать, новинки будут пользоваться наибольшим интересом.
Ожидается, что снова более 500 000 зрителей посетят эту выставку. Особенно много посетителей бывает в дни работы пилотажных групп. Как объясняет Алексей, пилотаж на Максе интересен не только любителям.
Первое, несомненно, это зрелищная часть. Это то, что в наибольшей степени совпадает с понятием шоу. Пилотаж групп, собственно говоря, просто показывает, демонстрирует уровень летчиков той или иной страны. И в очень малой степени демонстрируют технические возможности тех или иных самолетов. И есть показ, опять-таки, для специалистов, где летчики-испытатели тех или иных конструкторских бюро пытаются показать какие-то те режимы полета, которых нет у других их конкурентов. Это вот эти всякие кульбиты и воздушная акробатика, которые последние годы у нас преобладает, которая действительно очень зрелищная. Это как раз демонстрация в большей степени для специалистов, нежели для, так сказать, широких слоев публики. Я, конечно, рискую здесь выступить не так, как, наверное, многие другие, кто говорят об этой выставке, потому что принято, как говорится, слышать здесь гром фанфары. Я бы сказал, что вот МАКС – это в известной степени то, что раньше называлось выставка достижений народного хозяйства. Каков реальный уровень бизнеса, который может быть сделан на этих достижениях, это вопрос на несколько на этой выставке на втором плане находится.
Пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» будут летать на Су-27 и МиГ-29. Покажет себя и пилотажная группа военно-воздушных сил Франции. Важнейшим событием авиасалона организаторы считают участие китайских авиапроизводителей. Китайская делегация самая многочисленная – 500 человек. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Речь пойдет об очень болезненной сейчас, не только и, может быть, не столько для испанцев, скорее для многих россиян, теме – о жаре. Жители Испании, одной из самых жарких стран Европы, давно овладели разнообразными приемами борьбы с этой напастью. Как переносить высокие температуры и при этом сохранять работоспособность? Этот вопрос волновал испанцев с незапамятных времен. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанцев всегда спасали от жары в первую очередь их жилища. Дома в Испании традиционно строились с толстыми стенами и небольшими окнами. Зимой такие стены держали тепло очага, а летом в них было прохладно и 40-градусная жара не ощущалась. Окна и двери днем в летнее время испанцы никогда открытыми не оставляли. Наоборот, окна плотно закрывались ставнями и занавешивались шторами. Проветривались помещения лишь по ночам, когда жара спадала. В последнее время традиции испанской архитектуры вновь привлекли внимание местных строителей. Совсем недавно еще бытовала теория, что жара в современных условиях перестала быть проблемой после массового появления мощнейших кондиционеров и вентиляторов. Но теперь ради экономии электроэнергии даже государственные учреждения вводят ограничения на пользование кондиционерами. Тот же опыт предков диктует определенный распорядок дня в Испании с его знаменитым послеобеденным 2-3-часовым отдыхом сиестой. Дело в том, что, по общему мнению, после обеда в самое жаркое время суток все равно много не наработаешь, так что лучше поспать, а потом поработать, не как все остальные европейцы до 5 или 6 вечера, а до 8 или 9. Начинают работать испанцы тоже раньше, с 8 утра. Рассказывает знаток местных традиций журналистка Мария Гароте, живущая в Экстремадуре, области на юго-западе Испании, считающейся одной из самых жарких в стране. По традиции в деревнях и поселках в жаркое время всеми делами по хозяйству, будь то покупки на рынке, работа в поле или в огороде, люди занимались с утра. После полудня жизнь замирала и пробуждалась лишь к вечеру. Спать ложились поздно, вставали рано. Сиеста компенсировала недостаток ночного сна. С середины июля до середины августа, в самое жаркое время года, многие предприятия в Испании закрываются, и все рабочие и служащие отправляются в отпуск. Одежда и обувь – это тоже оружие борьбы с жарой. Испанцы традиционно закрываются от солнца с головы до пят и обнажаются разве что на пляже. В жаркое время даже горожане носят традиционную крестьянскую обувь альпаргатас, тапочки с матерчатым верхом и веревочной подошвой. Делаются они по-старинному, одинаковыми и для левой, и для правой ноги. А многие женщины, особенно пожилые, по-прежнему, не надеясь на кондиционеры, всегда носят с собой веер. Помогает бороться с жарой и знаменитая средиземноморская диета, то есть набор продуктов, которые предпочтительно употреблять в жаркое время. Это овощи, фрукты, нежирное мясо и молочные продукты, рыба, оливковое масло. В принципе, в жару не рекомендуется много есть. Вообще это знают не только испанцы. Зато испанцы советуют очень много пить. Правда, вином в это время года злоупотреблять не стоит. Зато воду и безалкогольные напитки можно вливать в себя сколько угодно для пользы организма. Мария Гароте. Правильное питание – важнейший элемент борьбы с жарой. Универсальным летним блюдом является холодный помидорный суп гаспачо с добавлением хлеба, огурцов, чеснока, оливкового масла и виноградного уксуса. Врачи утверждают, что такой суп содержит все необходимые для человека элементы. Вообще летом потребляются малокалорийные блюда. Впрочем, человеческая фантазия, разумеется, не ограничивается использованием традиций, но и находит новые формы борьбы с климатом. Так недавно в городе Бадахос, в той же области Эстремадура, появилась улица с кондиционером, позволяющим увлажнить и снизить температуру воздуха на 15 градусов. Речь идет об известной торговой улице Миначо в центре Бадахоса, где температура в летнее время порой превышает 45 градусов, и где теперь создан микроклимат, делающий приятным прогулку по расположенным здесь многочисленным магазинам. Уличный кондиционер, разработанный местными специалистами, чрезвычайно простое и недорогое устройство. Речь идет о трубках с микроотверстиями, закрепленных вдоль фасадов домов, через которые под давлением распыляется вода. Бадахос – первый город в Испании и в Европе, где установлено подобное устройство. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Жаркая испанская тема завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Темы самые разнообразные. Мы поговорим и о природных явлениях, продолжим разговор о природных явлениях, только на этот раз не о жаре, а об урагане. Ураган Дин обрушился на побережье Мексики. Поговорим о международных важных событиях, саммит североамериканских государств, который сегодня завершается в Канаде. И, конечно же, наша новая рубрика «Не пропустите», обратите внимание. Рубрика называется «Новый российский патриотизм» и... буквально в следующем часе, примерно через 40 минут, беседа с известным московским социологом и переводчиком Борисом Дубиным. Другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот этого нажима гражданского общества.
Мы оспорим итоги выборов в суде, хотя и сомневаемся, что суды нам помогут.
Товары, да, будут. МиГ представит МиГ-35, новый истребитель переходного поколения.
Александр Квасневский баллотироваться в парламент не будет, однако в избирательной кампании примет активное участие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».